Глава четвертая. Первый шаг. Заря только занимается. Широкая Эсская пристань темным пологом стелется по крутому и ровному берегу Волги. Кругом ни голоса, ни признака жизни. Тишина между длинными рядами хлебных амбаров и закромов, высоко поднимающих свои черные рогожные макушки над светлую рекою. Тишина на судах, барках и расшивах, стиснутых вдоль берега. Только алые флюгера на длинных мачтах, обступивших целым лесом пристань, разносят робкий шелест. Там и сям, вдоль покатых бревенчатых спусков, между амбарами и шалашами, на грудах рогож, кулей и досок, спят, развалившись в повалку бурлаки. Положив молодецкую голову на бок товарищу, укутавшись лохмотьями овчины, не чует ни один ни студеной росы, окропляющей его смуглое лицо, ни холодного предрассветного ветра. Мазуры, лоцмана и приказчики также покоятся на своих судах. Все спит. Но вот сизый туман, окутывающий Волгу и далекий берег с луговой стороны, понемногу алеет и подбирается выше. В чистом небе уже тухнут одна за одной звезды, уступая багровому зареву горизонта. Уже открываются понемногу песчаные отмели, разбросанные по реке, обогряемой восходом. За ними белеют и искрятся луга, упитанные росою. Прорезывается сизый бор в чуть видной синеве. Но все еще та же мертвая тишина кругом, и только алые флюгера на высоких мачтах вытягиваются прямее в холодном сыром воздухе. Золотое зарево распускается все выше. Вот уже макушки церквей с нагорной стороны переглянулись с солнцем. До пристани достигнул свет. С ближайшей приречной слободы долетели крики петухов. Глянуло, наконец, солнце, и вдруг как бы разом оживилась вся пристань. Всюду заскрипели калитки амбаров, из-под каждой циновки выползал бурлак, радостно встречая ведренное утро. С горы по желтым освещенным солнцем дорогам покатились тяжелые подводы, потянулись длинные ватаги бурлаков, мазуров и всякого рабочего народу. Пронзительный свист послышался с барок. Крик лоцманов, смешиваясь постепенно с шумом сбрасываемых досок, с гамом толпы, с песнями, мало-помалу наполнил пристань какую-то дикую, нескладную сумятицей. Жизнь и деятельность закипели кругом. Там разводили уже огонь, и вокруг котла усаживались бурлаки. В другом месте они тянулись один за другим по дощатым подмосткам, с одной барки на другую, таща на широкой спине пудовые кули с мукою и рожью. Тут клубился густой столб дыму над опрокинутой баркой, которую обдавали кипящей смолой. Здесь нагружали барку, на другом спуске с криком, гвалтом и песнями вытаскивали на берег расшиву. Кое-где неподвижными группами лежали на обрывчатом скате, на тюках и бревнах работники в ожидании найма и хозяев. Краюха ржаного хлеба, щедро засыпанная крупную солью, была в руках каждого. Мало-помалу показались и самые хозяева барок. Длинные синие армяки и пуховые шапки, обсыпанные мукою, бирки в руках и окладистые бороды отличали их сразу в толпе, которая поминутно увеличивалась. Несмолкавший говор охватывал всю пристань. В то же время вверху на горе, близ города, происходили сцены не менее оживленные. Народ шумел и толпился против кабаков и харчевин. Тут попадались даже бабы и девки. Иные, сбившись в кучи, горячо спорили, другие вели под руки мужей, успевших уже с позаранок порядочно выпить. В стороне от кабака, поодаль от крика и гама, сидела молодая баба и горько плакала. Ее всячески утешал молодой высокий купец в новом синем армяке, подпоясанном шелковым кушаком. Ему помогал иногда тут же стоявший человек, высокий и плечистый, в котором по одежде тотчас же можно было узнать помещика. «Не плачь», — ласково говорил бабе молодой купец, — «Григорий скоро вернется. Счастью не бывать без кручины. Что ж делать? Вернется Григорий с деньгами, привезет тебе кумачу да лент, полно убиваться». Все пойдет хорошо, вот увидишь, как вернется Григорий. «Эй, Егор!» — крикнул молодой купец, обратясь к высокому парню, снаряженному по-бурлацки, то есть с кожаной лямкой через плечо, с берестовой котомкой за спиною и деревянную ложкой за ремешком на шляпе. «Сходи-ка, брат, в кабак, да зови скорей наших! Время было им нагуляться, пора!» «Ну, друг Каютин, — сказал помещик, крепко сжимая руку молодому купцу, — дай вам Бог, чтобы вернулись к нам таким же молодцом, да только посчастливее, побогаче. Смотрите, не забывайте нас!» Пронзительный визг молодой бабы перебил их. «Касатик ты мой ясный!» «Сокол ненаглядный!» — вопила она, обнимая ноги высокому, с черными кудрями парню, вышедшему из кабака в сопровождении целой толпы, одетой один в один, как Егор. «На кого ты меня покидаешь? Кто станет меня горемычную любить да жаловать, холить да миловать? Кто хлебом кормить да вином поить?» «Полно, парашка!» — говорил парень, сились развести ей руки. «Полно! Ну о чем? Господь приведет, опять свидимся!» «Эх, Гришка, Гришка!» — вымолвил Егор. «Вот те и знай с бабами ватажиться, и самому теперь жутко. Поди щеми третьевое. То ли дело одна голова, Люба!» Гришка высвободился кое-как из рук парашки и, сломя голову без оглядки, побежал вниз к пристани. Парашка рванулась было за ним, но ноги ее подкосились. Она отчаянно вскрикнула и упала. «Эй, тетки!» — сказал Каютин двум близ стоявшим бабам. «Приглядите-ка за ней, вот вам полтинник, не подпускайте ее только к берегу». «Ну, ребята», — продолжал он, обращаясь к товарищам Егора, — «время и нам на пристань. Что, выпили на дорогу? Довольны?»
«Довольны, батюшка, спасибо. Дай Бог тебе много лет здравствовать», — дружно отозвались в толпе.
«Прощайте, Григорий Матвеевич», — вымолвил не совсем твердым голосом Каютин и принялся горячо обнимать помещика. «Прощайте. Спасибо вам за все. За все. Авось скоро свидимся. Все ли готовы?» — крикнул он мужикам, обступившим его.
«Как же, батюшка, все, все. Ну, с Богом!»
«С Богом!» — раздалось со всех сторон, и сотни шапок замахали в воздухе. «Прощайте! Прощайте!» — кричал Каютин, оборачиваясь время от времени к помещику, стоявшему наверху горы посреди народа, все еще махавшего шапками. «Прощайте!» Помещик, провожавший Каютина, был Данков. Он же снарядил его и в путь. Дело, впрочем, не вдруг сделалось. Уж слишком месяц жил Каютин в новоселках, а Данка все еще не собирался даже переговорить с ним о деле, за которым пригласил его в деревню. Наконец, раз Каютин, больше обыкновенного выпив шампанского, разболтался и рассказал ему всю свою историю с Поленькой. Это было лучшее средство пробудить деятельность Данкова. В нем самом не совсем еще погас огонь молодости, и он вообще принимал дела такого рода близко к сердцу. После многих тостов за милую Поленьку Данков в тот же день призвал к себе управляющего, и скоро все было решено. Данков вверял Каютину весь свой хлеб, стоявший еще с осени непроданным, и сговорил к тому же нескольких соседних помещиков, обеспечив их своим поручительством. Каютин тотчас приступил к необходимым приготовлениям, работал неутомимо, и вскоре, по вскрытии рек с берега широкой Эсской пристани, можно было видеть 6 больших барок, нагруженных хлебом и снаряженных в путь. 5 из них принадлежали временному купцу Каютину, 6-я — купцу Шатихину. Шатихин еще с осени закупил у Данкова часть его хлеба и, встретившись в новоселках с Каютиным, сговорился плыть с ним вместе до Рыбинска. Каютин был этому рад, узнав, что Шатихин уже не в первый раз пускается по Волге с судами. Простившись с Данковым, Каютин вместе со своей дружиною миновал пристань, ступил на дощатые подмостки, соединявшие барки одну с другой, и исчез между амбарами и шалашами, возвышавшимися на судах справа и слева. Таким образом, спустя несколько минут, они очутились на палубе одной барки, отделанной тщательней других и называемой «казенкою», как вообще называются барки, на которых постоянно находятся сами хозяева и хранится их казна. Теперь помолимся Богу, ребята. Все сняли шапки. На минуту воцарилась мертвая тишина. Даже смолкнул народ, столпившийся на соседних судах, чтобы поглядеть на отплывающих. «Ну, ребята, набивай якорь!» — крикнул Каютин. «Набивай» — значит, вынимай, примечание. Якорь подняли. «Совсем, что ли?» «Готово. Отчаливай!» «Тронулись! Тронулись!» Разом загрохотало на всех барках. «С Богом! С Богом! С Богом и вам!» Отвечали отплывающие, дружно принимаясь подымать паруса. Вскоре барки стали уходить из виду. На пристани, привычный к таким отправлениям, никто уже не провожал их глазами. Все снова принялись за работу. И вот на отплывших судах наступил уже тот порядок и тишина, какие следуют всегда после суматохи и тревоги во время отплытия. Метнули жребий. Очередные заняли свои места, остальные рассыпались в разных концах палубы. Завязались росказни. Кто с жаром передавал разные слухи, только что почерпнутые на пристани, кто вспоминал свою сторону с родной семьей и лачугой, кто рассчитывал барыши свои и хозяйские тоже, а кто мурлыкал заунывную песню. Только Каютин не принимал участия в песнях и росказнях. Он сидел один-одинешенек на корме, сняв шапку, подперев ладонью голову и с грустью глядел на струю воды, оставляемую судном. Никогда человеку предприимчивому не представляются так ясно все шаткие стороны даже обдуманного предприятия, как когда оно на мази или на ходу, и нет уже возможности из него выбраться. Рождал ли сомнение в душе Каютина сильный его план? Другие ли безотрадные мысли давили ему сердце? Угадать трудно. Но во всяком случае грустное раздумье четко обозначилось на лице его. И не раз путем дорогой проводил он ладонью по широкому лбу, как бы силясь согнать с него горькую думу. Но прошло несколько дней, и уже Каютин весело толковал с Шатихиным и своими рабочими, веселым взором оглядывал крутые берега Волги, покрытые то густым непроницаемым лесом, то золотым рассыпчатым песком, из которого торчмя выглядывали исполинские мшистые камни. Часто берег поднимался прямо из воды отвесную, неизмеримую скалою, увенчанную столетними соснами и елями. Иные, свесясь над бездною, набрасывали на серую скалу сизые и темные тени. Другие распускали по ней извилистые свои корни, принимавшие издали вид исполинской паутины. Часто берега изменяли мрачную, дикую наружность, и тогда между угловатыми утесами открывалась живописная долина с селами, слободками, церковью и стадами, мирно пасущимися по зеленому скату. Иногда и правая сторона берега вдруг сбрасывала также свой обнаженный плоский вид. Леса, тянувшиеся нескончаемую сизую полосою, раздвигались. В отдалении на темном небе показывался городок, осененный радугою. Или же у самой воды вдоль берега пестрели на солнце толпы баб и мужиков. Широкая картина полевых работ оживляла скучную, однообразную луговину. Все высыпали тогда на палубу, и даже сам Каютин жадно вслушивался в звучную, разгульную песню. И снова все исчезало, снова подымались мрачные, утесистые берега с одной стороны, с другой тянулась безжизненная равнина. Вокруг ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. Изредка лишь беркут, распластав широкие крылья свои, появлялся над рекою и диким своим криком оживлял на миг пустыню. С какой же зато радостью встречался тогда на пути с дружиною Каютина чужой парус. Кто в чем не есть, летел стремглав на палубу, не дадут времени подъехать да поравняться. Как с той, так и с другой стороны издали еще перекидываются обычным окликом. «Мир! Бог на помощь, брат! Вам Бог на помощь! Отколи его Бог несет? Чье судно? Чья кладь? Отколи его, бурлаки? С Богом! С Богом!» Иногда дружина Каютина сходила на плоский берег и тянула барки бичевой, пристегнутой кожаным лямкам, которые врезывались в грудь и плечи бурлаков. Иногда, несмотря на глубину, приводилось бросать якорь, поневоле стоять на месте. Хребты горных туч заслоняли небо. Оба берега исчезали под непроницаемую сетью ливня. Свирепый ветер пронзительно визжал в мачтах и реях, обдавал вздрагивающую палубу, шипящую пеной, и грозил поминутно сорвать паруса. Яростные буруны наклоняли легкие суда то в ту, то в другую сторону и рвали канаты. Ливень хлестал справа и слева в лицо оторопевших бурлаков, препятствуя им работать. Но мало-помалу все утихало. Снова качался на корме мокрый якорь, снова надувались паруса, и барки бойко бежали вперед, оставляя далеко за собою ветер, грозу и ненастье. Таким образом, много дней и ночей провели они в пути и, наконец, благополучно достигли Рыбинска. В Рыбинске на ту пору цена на хлеб стояла не слишком высокая, барыш приходился довольно скудный, купцы наши пригорюнились. «Знаешь ли что, — Иван Ермолаевич, — сказал Каютин своему товарищу, — чем нам поджидать здесь, пока цены поднимутся, а они, может, и совсем не поднимутся в нынешнем году, махнем-ка в Питер». И он с замирающим сердцем ждал ответа. Выгода, которую обещала, собственно, ему настоящая хлебная операция, далеко не была такова, чтоб покончить разом все его странствования. Но увидать хоть ненадолго Поленьку, показать ей на самом деле, что он держит свою клятву, и потом снова пуститься на труды и опасности, вот мысль, которая поднимала всю кровь к сердцу нового временного купца. «Опасно», — отвечал Шатихин, раздумывая. «Э, Иван Ермолаевич, волка боятся в лес не ходить, зато какой барыш-то получим, Бог милостив». Купец подумал-подумал и согласился. Перегрузившись в суда, удобные для плавания, по Вышневолоцкой системе, Каютин и его товарищи стали подвигаться к Петербургу, куда и мы переносим теперь действие нашего романа.